Здравствуйте, друзья. В Москве 15.05. Меня зовут Евгения Родионова. Это канал «Живой гвоздь». За режиссерским пультом Андрей Меликов. И персонально ваш сегодня журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Орбан направил главе Евросовета послание с призывом нормализовать дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта. Вы в своей статье «Олимпиада миротворцев» писали о том, что сегодня на роль миротворцев могут претендовать как раз региональные державы, у которых есть свои прагматические интересы, которые пытаются проводить многовекторную политику. Стоит ли рассчитывать на то, что у Орбана что-то получится в этом направлении? Ведь Зеленский также сегодня говорил о том, что он продолжает свою инициативу по организации второго саммита в Швейцарии, который уже в ноябре может состояться, как сказал Владимир Зеленский. Как вы это видите?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что это на самом деле... сложная тема, она здесь очень много компонентов, сразу с разбегу довольно трудно напрямую ответить. Очевидно, что инициативы, разного рода инициативы по заключению хотя бы прекращения огня, а потом перемирия, были, существовали просто с самого начала. Просто буквально. Вот впервые стороны вышли на переговоры через 4 дня после вторжения. 28 февраля была встреча в Беларуси, еще не в Минске. И потом это продолжалось март-апрель, потом тот процесс затих. По сложным причинам и до сих пор есть люди, которые скажут, что это прилетел Борис Джонсон и все прекратил. И есть люди, которые скажут, что наоборот, это Путин не захотел продолжать. Ну, в общем, опубликованы эти все документы, по крайней мере, вот то, что «Нью-Йорк Таймс» опубликовал пару месяцев назад. Там есть все основные проекты документов, которые удалось, в принципе, достать. И оттуда, в общем, более или менее понятно, почему стороны прекратились, потому что последний проект неприемлем совсем для украинской стороны. Россия попросила право ветировать, право вето на любой ответ на вторжение, на угрозу безопасности страны, то есть право вето вместе с другими гарантами безопасности. Ну, в общем, с тех пор прошло 2 года, и последние месяца 2 приблизительно предложения о мире активизировались. И они распались, ну, вот на сегодня можно уже сказать, что эти предложения, они распадаются. То, что я для себя определил как ценностные и транзакционные, ну или прагматические. То есть ценностные — те, которые представляют этот конфликт как конфликт двух сил. С разными ценностями, разными представлениями о мире, о том, как должны страны себя вести на международной арене. То есть это и вопрос неспровоцированной агрессии, и вопрос права нации на самоопределение, и вопрос демократического выбора в случае Украины, демократический и осознанный выбор нации в пользу некоторого самоопределения и независимости и характера институтов, в которые общество хочет вступить. С российской стороны тоже определяется все на самом деле ценностно, хотя это может прозвучать
ценности
странно, но это так, потому что российская сторона говорит, что она ведет борьбу за освобождение от мирового системы, это мировая система или миропорядка, который навязан миру Соединенными Штатами, в котором доминирует США, который несправедлив, у которого есть наследие колониальной эпохи, и Россия с флагом в руке ведет борьбу против этого миропорядка и как бы тем самым уводит на второй план тот факт, что Россия, собственно, оказался агрессором в этой войне. Но важно, что обе стороны определяют это как ценностную вещь. То есть для них это принципиально. И можно смотреть на это так, что если речь идет о переговорах, то на переговорах всегда, практически всегда стороны идут на уступки. Крайне редко, практически исторически можно пересчитать по пальцам случаи, когда переговоры были изначально понятны, как в случае капитуляции Германии в 1945 году. Можно было вести речь только о том, как бы, что останется от Германии, грубо говоря, после того, что произошло. Но невозможно было вести речь о чем-либо, кроме безоговорочной капитуляции. В реальной жизни такие случаи крайне редки. Стороны, ведущие войны, после того, как они узнают на поле боя, что стоит их армии, что стоят их союзники, начинают идти на уступки. Это неизбежная история войн, это показывает. То есть, когда две стороны вступают в войну, любую, это как бы история войн. Одна сторона настроена оптимистически, потому что считает, что она сейчас всех завоюет. Так начинаются войны. Да? Кто-то, какой-нибудь император, какой-нибудь канцлер, какой-нибудь генсек или президент решает, что он сейчас легко победит другую сторону за три дня, за неделю, за две. Это крайне распространенная история. А потом начинается военное действие, и этот лидер узнает, что он не может ни за три дня, ни за пять, ни за две недели, ни за месяц, возможно, и за год. Это повторяется раза к разу.
Да.
Германская сторона, начавшая военное действие, Первой мировой, уже меньше, чем через год понимала, что она не может выиграть войну, и продолжала ее просто потому, что боялась за стабильность режима. Так вот, когда стороны узнают это, они идут на переговоры.
Так, и Максим, и вы вот сказали про ценностные, что у них ценностный конфликт.
Да, 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 да.
И второе направление.
Так вот, второе направление транзакционное, то есть, ну или можно сказать, прагматичное. То есть, ну просто обычно в политологии в данном случае как бы поставляет оппозиция, такая бывает, ценностный подход, да, и транзакционный, value-based, или transactional. И в данном случае переговоры о мире практически всегда, в редких случаях, вот за исключением такого, как в Германии произошло когда-то, они всегда транзакционные на самом деле, потому что нужно торговаться. В каком-то смысле не очень уже важно, во что ты веришь. То есть обе стороны сохраняют свою веру и выходят после этого, не изменившись нисколько. Да? Та страна, которая верит в демократию, будет верить в нее дальше. Та страна, которая верит в автократию, как бы, в данном случае российская, она будет верить в нее дальше. Но придется на карте прочертить какие-то линии, договориться о принципиальных позициях, таких, например, как в данном случае это членство Украины в институтах Запада, Европейский Союз, НАТО, границы на земле, условия реконструкции, судьба энергообъектов, особенно ядерных, и еще много-много-много десятки пунктов. Так вот, я просто пытаюсь подвести к тому, что такого рода сделки обычно заключаются в ходе долгих переговоров, в которых вопросы ценностей уходят на второй план. То есть исследователи, там, допустим, международных отношений, есть такое, там, вот я цитирую это одного из исследователей, такой Стивен Холт, говорят, что чрезмерный акцент на ценностях и морали может идти во вред переговорам и сделкам, потому что сторона, которая сделала публичную ставку на то, что мы здесь отставим мораль, этой стороне крайне трудно отступать. Получается, что ты поступаешь со своей моралью, поступаешь со своими принципами. И он там приводит цитаты из Джорджа Кеннона, американского такого политика и дипломата прошлого, который короткое время работал в Советском Союзе и имел отношение к разработке доктрины сдерживания СССР. Ну, в общем, такой был дипломат с американской стороны, ну, хорошо знавший Россию и СССР. И он как раз упрекал своих коллег и американских президентов, в том числе, за то, что они слишком часто склонны формулировать проблемы в духе, в моральном духе. Говорить, вот это мы ведем борьбу со злом. Это ось зла. То есть это неверно, потому что если ты будешь так говорить, то потом как ты будешь вести переговоры? Как ты будешь... ты что, пойдешь на уступки злу? То есть если ты назвал другую сторону злом, то как ты будешь с этой стороной торговаться? Это как-то плохо пахнет, получается, что ты идешь на сделку с дьяволом.
Ну, еще и пропаганда вот. С обеих сторон усиливает этот эффект.
Естественно, да. Mm. Ну, да. И вот, то есть всего лишь получается так, что прагматический подход, он практически неизбежен, особенно если речь идет о ситуации, зашедшей в общем в тупик военный. Ни одна сторона всерьез за последний приблизительно год, несмотря на отдельные провалы и успехи с обеих сторон, ни одна сторона не смогла показать какого-то очевидного прорыва. И это означает, что еще больше давления в сторону переговоров. Кроме того, собственно, почему эти попытки активизировали? Это лишь одна сторона, то, что на земле нет продвижения. То есть обе стороны около года, на самом деле больше, все 2,5, но последние там приблизительно год пытались показать, что они могут предъявить противоположной стороне. Вот взятые города и так далее. Как не чудовищно это звучит. Они не могут это сделать. Дополнительно к этому меняются внешние обстоятельства. Прежде всего, обстоятельства, связанные с крупнейшими союзниками Украины. Это прежде всего США, это Германия. Меняется в сторону большей осторожности.
И сейчас во Франции еще непонятно, что будет происходить. Да.
Да, в меньшей степени это свойственно Британии, где тоже только что прошли выборы, поскольку новый премьер в целом заявил о преемственности курса по отношению к прежнему. Но мы тоже посмотрим, это еще там не все понятно. Там перемены минимальны на самом деле в этом вопросе, именно конкретно в этом. А перемены во Франции могут быть, перемены в США могут быть очень значительными, а перемены во Франции тоже могут быть значительными.
Да, вот, кстати, Макрон примет отставку правительства до вечера, написал Денис Катаев в телеграм-канале «Французский вестник». Будем следить за развитием событий, как там у них сформируется коалиция большинства.
Да.
Очень мучительно она пытается сформироваться, но тем не менее, что дальше будет?
Да, в любом случае там будет вопрос Украины, но он не будет там первым. Он все равно возникнет. Ну, вряд ли это будет полная приостановка помощи, но ограничение ее можно практически ожидать, мне кажется, поскольку это левые силы больше сконцентрированы по определению на собственном обществе, на собственных проблемах. Так вот, то, что происходит в США, самое важное. Трамп только что объявил своего вице-президента, сенатора Джей Ди Вэнс.
Да, покажите, пожалуйста, Андрей, для наших зрителей, кто не видел, да, на республиканском съезде Трамп как раз презентовал вице-президента, но и его тоже съезд выбрал как кандидата. Да, Максим, пожалуйста.
Да, то есть Трамп теперь официальный кандидат и с огромными шансами, на сегодняшний день преобладающими шансами стать президентом. Он объявил вице-президента Джей Ди Вэнс, человек, сенатор из Айовы. Он молодой, ему нет 40. Он образованный, он из Йельского университета. И он, ну, в смысле, учился там. Вот, он, как бы его предыдущий, как бы, политический опыт — это защита интересов белого среднего класса в США. И он, я послушал его выступление, которое было раньше, выступление по поводу Украины, в котором он очень аргументирует. Он совершенно не такой, как Трамп, это просто какая-то противоположность. Более того, известно, что он говорил довольно ужасные вещи про Трампа на предыдущих циклах
Но потом сменил риторику.
Да-да-да, резко очень изменил риторику, то есть такой человек гибкий. Вот, и он говорил, выступал в Конгрессе, говорил о том, что существует разрыв между тем, что объясняет американскому народу действующая администрация по поводу помощи Украине, и то, что сотрудники администрации говорят, о чем говорят между собой. И он говорит, что вот между собой и с нами вообще здесь, когда обсуждается, когда спрашиваешь их в частном разговоре, ну что, вот как вы думаете, можно победить зло, там, российское зло победить? Ну, реально вот там выгнать, допустим, полностью вытеснить российские вооруженные силы со всех международно признанных территорий Украины. В частных
разговорах... Границам 91 года, да.
Допустим. Да, границам, да. В частных разговорах сотрудники администрации говорят, нет, это не мысль, это как бы технически, в военном отношении, стратегически невозможно это представить. При этом сама политика, сама установка помощи Украине включает в себя некоторую презумпцию того, что это будет, что это произойдет, что именно так, к такому результату американская помощь ведет, помогает Украине достичь именно этого результата. И вот он, это один из доводов, там и другие были. И в частности он говорит, что да, мы помогаем Израилю, исторически помогаем, поддерживаем Израиль, это все правильно, но совершенно невозможно себе представить, почему эту помощь объединена в один пакет. Это когда они обсуждали объединенный пакет помощи Израилю и Украине. Почему все это соединено? Потому что это совершенно разные вещи. И получается, что вы просите, призываете в призывах к израильскому руководству, вы говорите, вот вы должны помогать Украине, поставлять там, помогайте им с оружием тоже. И он говорит, это совершенно безумие, потому что как это так? Мы даем помощь Израилю для борьбы с терроризмом, для борьбы ситуации враждебного окружения, и вы призываете именно это, эту нашу помощь перенаправлять куда-то еще. Это неправильно. Ну и так далее. Там, на самом деле, несколько таких доводов, но, в общем, он один из самых артикулированных и таких небезумных, не таких популистов, не популистских, очень четких противников помощи Украине. Вот о чем я говорю. То есть сейчас, после этой номинации, по сути, можно с большой долей уверенности говорить о том, что помощь Украине со стороны США будет ограничена.
А вы на демократов уже не рассчитываете, что они победят на выборах?
На сегодняшний день об этом говорить совершенно невозможно. Если сохраняется
Байден.
Джо Байден в качестве кандидата, представить это себе практически невозможно, потому что даже часть преданного демократического электората отступается от него. Ключевые штаты практически все он проигрывает на сегодня. Там такая схема, что есть несколько штатов, таких как Мичиган, Висконсин, та же Айова, Пенсильвания, Джорджия. Это штаты, которые склоняются то в одну, то в другую сторону. И если побеждает, если эти штаты кандидат выигрывает, то с большой вероятностью он выиграет все выборы. На сегодня Байден не выигрывает эти штаты. И не исключено, что проиграет какие-то, которые даже были такими, обычно склонялись в демократическую сторону. То есть понятно, что он всегда выиграет в Калифорнии по определению. А республиканец всегда выиграет в Техас по определению. Но да, про это мы не говорим. Но мы говорим о тех штатах, где победа существенна. Так вот, эти штаты Байден сейчас не выигрывает. Кроме того, значительная часть демократических элит настроена жестко против него уже сейчас, потому что люди сказали, что их обманывали. И мне давали знать о ситуации с его состоянием. Я вот только что вот случайно мне попался на глаза колонка «Нью-Йорк Таймс» по определению, как бы газета либеральная, склоняющаяся в демократическую сторону. Я читал там текст невероятной злобности и даже отчаяния, потому что люди, ну вот в колоночной части, там, где мнения и комментарии, очень известный комментатор пишет, что это совершеннейшее безумие, потому что в таких схватках бывает в историях, да, когда рыцарь выходит, или кто-то выходит сражаться и побеждать зло, то, или дракона, или бездну, да, потом смотрит в бездну, там цитирует Ницше, и там, ну, бездна смотрит в тебя. То есть тот, кто взялся побеждать врага, если слишком вовлекается в эту борьбу, может начать перенимать некоторые черты врага. И он говорит, что вот эта вот речь все время шла о том, что Трамп лжет, что с его стороны постоянно идет какое-то передергивание, постоянно он переворачивает повестку дня так, чтобы выгодно было только ему и больше ничего. Но теперь мы видим очень похожие шаги, бесконечную уверенность в себе, и Байден как-то со стеклянными глазами, как будто его запрограммировали, продолжает повторять фразы, которые вложены, очевидно, в его голову его семьей и какими-то ближайшими советниками. Ну, в общем, я просто это к тому, что с демократической стороны сейчас настоящая паника. Потому что они понимают, что если не случится чудо, то Байден не избираем.
Да, но вот зрители нам в чате пишут, извините, пожалуйста, Максим, что давно уже нужно было найти хорошую замену Байдену, теперь уже поздно. Вы тоже считаете, что поздно еще найти замену и выставить какого-то другого кандидата, тем самым перехватить повестку и после покушения на Трампа и так далее?
Нет, совершенно не поздно, нет. Вот. Если сделать это сейчас, перед конвенцией, почему можно? Дело в том, что американские выборы — это очень странные выборы. Они идут чуть ли не год, а вообще чуть ли не весь цикл. И Трамп вообще довел это до абсурда. То есть, вот вы понимаете, во Франции сейчас только что прошли выборы. Между тем, как они были объявлены, и тем, как состоялся первый тур, вообще прошло там 2 недели. Потом до первого тура еще, по-моему, 3. В смысле, до последнего тура, да? Ну, то есть едва ли там, ну, месяц с небольшим был у всех подготовиться, отобрать сотни кандидатов на разные позиции. Гигантский процесс. Провести кампанию. Значит, с массой менеджеров, которые всем этим управляют, считают, кто за кого, там, со всем этим таргетированием, там, которое используется в современных предвыборных технологиях.
Мобилизовались.
Все это, естественно, есть и в США. Но в США почему-то, видимо, в силу медиа зацикленности на кандидатах, ну, сейчас как бы идут выборы. Между тем, сейчас у нас июль, выборы проходят в ноябре. То есть, вообще говоря, там август, сентябрь, октябрь, ну, больше 3 месяца есть, на самом деле больше, практически 4 месяца, есть у каждой стороны провести кампанию по сути заново. И демократическая сторона вполне может это сделать. Просто они все ресурсы вложили, предыдущие все возможные ресурсы вложили в Байдена, и ну, как бы жалко это бросать, с одной стороны, с другой стороны, сам он, очевидно, ну, у него все-таки есть голос в этом вопросе. Он действительно выиграл предварительные выборы, праймерис. Они были настолько странно проведены, что там просто кроме него практически не было никаких кандидатов, он там с огромным перевесом всюду выигрывал, ясно, чисто номинально, просто потому что было понятно, что выставлять никого другого на его место не нужно. Вот, но это были, теперь уж особенно очевидно, это были ошибки. И сейчас, я думаю, там идет большая битва с демократической стороны, чтобы выставить кого-то другого, помоложе. Там есть 2, 3, 4 кандидата. Вот.
Но ведь и к победе Байдена...
Одна из них женщина, что важно...
От демократов.
Вот. Угу. Да, от демократов, да.
Вы говорите, что победит, допустим, Трамп на выборах, и тогда все изменится, и политика в отношении Украины. Но, тем не менее, недавно же проходил саммит НАТО, и к этому развитию событий тоже подготовились и создали фонд специальный для поддержки Украины, если, например, Трамп будет как-то ограничивать помощь. Или это уже не поможет в таком случае?
Я понимаю, да, естественно, готовились к этому как могли, перспектива такая была. Но дело в том, что США настолько непропорционально много в этой ситуации, и пропорционально тоже, поскольку США в значительной степени отвечают за НАТО, за управление НАТО, за финансирование и за политические решения, просто голос США крайне весом. И, конечно, в случае полного перекрытия помощи со стороны Америки, можно себе поставить, что европейцы попробуют максимально это заместить. Но дело в том, что настроение меняется и в самой Европе. Вот в чем дело. А смена настроения очень важна, потому что все эти страны демократические. И только что был опрос. Можно посмотреть на ресурсы RERASH, описание опроса опросной службы Pew Research американской, которая проводила опрос по всему миру, 35 стран, mm-hmm. причем разных, не только Запад, наверное, грубо половина Запад, половина глобальный юг, с участием нескольких африканских стран, нескольких стран Азии, в том числе Малайзии, Индонезии. И там очевидно, Филиппин, очевидно, что настроение меняется. Там были вопросы поддержки Зеленского, поддержки Путина, поддержки Украины, поддержки России. И динамика, к сожалению, не очень многообещающая для украинской стороны. То есть, в целом, большинство людей в мире по-прежнему считают, что это агрессия и не доверяют российскому лидеру. Я считаю, что он плохо действует на международной... Там такой вопрос. Считаете ли вы, что правильно действует на международной арене? Большинство там во всем мире считает, что неправильно. Что правильно очень мало. Зеленским, наоборот, многие считают, что правильно. Но там разрыв иной, там получается, что там недоверие к нему чуть-чуть начинает... Общее взвешение по медиане по всему миру. Понятно, что нам важны отдельные страны. Так вот, в Европе мнения очень сильно разделились. И если на севере Европы, например, в Швеции, там такое просто полное большинство поддержки Зеленскому и Украине, то в Германии оно размывается, на юге Европы оно вообще слабое.
Mm-hmm.
И главное, что динамика, она идет вниз.
Да.
Она идет вниз и в США, она идет вниз в основных странах поддержки, союзниках, то есть в Германии, в Нидерландах, в Польше. В Польше самое большое снижение поддержки Зеленского и Украины, больше чем на 20%. Там с очень высокого показателя до такого серединного, что-то в районе 50%. Это значимые вещи. Это означает, что даже в самой Европе, даже в той ее части, где Украина, Польша — это важнейший союзник Украины во всех смыслах. Да? И место, куда идут беженцы и шли вот эти 2,5 года. То есть это важнейший союз. И там настроение меняется.
Да, и я бы хотела как раз про опросы мы говорим, показать зрителям опрос. Андрей, выведи, пожалуйста, который проводился в Украине, Украинским центром экономических и политических исследований имени Разумкова. Вот он опрос. Как вы считаете, наступило ли время начать официальные мирные переговоры с Россией? И 43,9% жителей Украины считают, что время для начала мирных переговоров пришло. Против высказались 35%, что не пришло, и 21% и 1% затруднились с ответом. Это тоже же показательные результаты. Как
да,
можно их прокомментировать?
Да,
это настроение украинцев.
Да, в Украине тоже настроения меняются. Там по другим опросам все равно видно, что люди настроены на борьбу, на отстаивание своих интересов, своих ценностей. И любые уступки они хотели бы, чтобы были одобрены на референдуме, что важно. Но в Украине это довольно такое преобладающее мнение. Вот. Но в целом, как бы возвращаясь к изначальному вопросу, действительно очень много сторон склоняется сейчас по разным причинам склоняется к тому, чтобы хотя бы думать о переговорах. А позиции, переговорные позиции сторон пока очень далеки. И есть исследования, которые показывают, что для того, чтобы начать переговоры, обе стороны должны согласиться хотя бы с минимальными требованиями противоположными. То есть всегда во всех переговорах бывает максималистская повестка дня и такая минималистская, да, на которой можно отступать по шагам.
Да сейчас вот даже обе... коммунике, которое подписали, прошу прощения, Максим, что перебила, оно довольно-таки компромиссное. Да. 3 пункта всего лишь из 10 из программ, с программы Зеленского.
Да, да, там была задача, это швейцарцы придумали, чтобы была возможность собрать максимум голосов, то есть максимум подписей под этим документом. И там в основном безопасность, ядерная безопасность, как энергообъектов, так и ядерного оружия, и возвращение пленных, и возвращение детей, и еще что-то. Ну, в общем, такие максимально безопасные пункты, под которыми вроде бы все должны были подписаться. Даже в этом случае там 20 стран из 100 подписи не поставили, включая такие, как Саудовская Аравия, Индия, Бразилия. И Китай вообще не участвовал. Так что, собственно, и, кстати, Венгрия подписала.
Да, и Турция тоже.
Орбан, который...
И Грузия, что интересно.
Сделал такой челночный заезд по... значит, Украине, России, Китаю, он при этом вообще-то подписал этот документ. Так вот, возвращаясь к Орбану, то есть мы не знаем, что конкретно написано в тех бумагах, которые он возит. Есть версия, что он передает Путину что-то от Трампа и Зеленскому, и Путину что-то от Трампа. Есть версия, что он передает и другому, тому и другому что-то от Си Цзиньпина. Вот. Может быть, разное. Совершенно не исключено, что это вообще его личная инициатива. И он просто, будучи таким опытным оппортунистом и популистом, хотел просто показать, что он может это сделать, может поговорить со всеми. Он постоянно на этом настаивает, что он единственный в Европе, кто может приехать и в Киев, и в Москву.
Ну, пока
и со всеми
так
поговорить. Значит, отдельное примечание про его отношения с Китаем. При нем Венгрия стала пунктом назначения для огромных китайских инвестиций, больше, чем во всей остальной Европе. Если остальная Европа сокращает, как бы есть такая позиция официальная Евросоюза, сокращать зависимость от китайских инвестиций, потому что опасаются так, по той же модели, что с Россией было, чтобы не входить в зависимость от поставок, от там огромное количество разного рода экспорта, идущего в Европу из Китая. Так вот, если Европа идет по линии сокращения, то Венгрия идет по линии роста. И у Венгрии Орбана близкие взаимовыгодные отношения, так что Китай именно через инвестиции часто действует. Так что Китай, нынешнее руководство Китая не может не смотреть на Виктора Орбана как в некотором роде своего такого человека, хоть до какой-то степени. Так что он может быть представителем Китая, он может быть представителем Трампа,
да.
Ну, точно не Байдена. И он может быть одной из тех сил, которая призвана начать снижать ожидания украинцев перед возможной сделкой. Я этого не знаю, это невозможно доказать, потому что, опять-таки, никто ничего не публикует. Целые несколько мирных инициатив, которые появились там, в течение последних, там, может быть, двух месяцев, месяца, они как бы заявляются, но мы не знаем, что именно там. И Турция, министр иностранных дел Турции, предлагал премьер-министр Болгарии. Раньше было подписано совместное заявление Китая и Бразилии. О мирной инициативе, из которой не очень много понятно. Но, скорее всего, там тоже про ядерную безопасность. Но, в общем и целом, скорее всего, как бы предполагается, что это всегда будут территориальные уступки со стороны Украины. И это будет какая-то сделка, которая будет ну, как-нибудь в каком-то смысле по модели вот тех, которые не были, той, которая не была заключена в Стамбуле. А там было такое комплексное соглашение, которое включало в себя и территориальные вопросы, и вопрос Крыма, который откладывался, как бы вводился за рамки сделки. И вопрос о вступлении Украины в институты Запада. Там речь шла о возможности вступления в Евросоюз и невозможности вступления в НАТО, поскольку принципиальная позиция России была и есть, что Украина не может, что Украина должна иметь внеблоковый статус. Помимо того, что безъядерный, но и внеблоковый. То есть не иметь военные ассоциации ни с кем. Mm-hmm. Ну и вооруженные силы должны быть ограничены. Там предлагались какие-то цифры. Вот с тех пор цифры могли измениться. Вот. То есть я просто к тому, что вот это линии переговоров, по которым могут идти вещи. Это значит, территория, границы, членство Украины в институтах Запада, характер, количество вооружений, которые есть в Украине, там, наличие или отсутствие иностранных военных советников и так далее. Вот эти такие линии, по которым, собственно, разговоры шли. Ну, естественно, ядерные объекты, естественно, мирные, значит, ядерные электростанции.
Да, Максим, вот, прошу прощения.
Вот эти пункты, по которым переговоры шли, да.
В Стамбуле. Ну, Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что Россия присоединится к второй мирной конференции по Украине в ноябре. Как вы думаете, присоединится ли Россия, готова ли она будет к этой площадке переговорной? Или она изначально ее отрицает, вообще в принципе, участие там потенциальное? Вот именно по линии саммита и Швейцарии, второго и так далее? Или все-таки это будет, не знаю, конференция, опять же, по инициативе Бразилии и Китая, вот эта другая, это, ну и те, из которых вы перечислили, вот разные другие инициативы? Или все-таки вот эта площадка, она будет допустима для России?
У нас что-то со связью.
Да. Ну, вас слышно. К сожалению, да, у Максима Трудолева что-то со связью. Мы вас слышим, но, к сожалению, зависла картинка. Вот. Пожалуйста.
А я у вас завис или нет? Потому что...
Сейчас вас слышно и видно. Опять подвисли. Так, дорогие друзья, у нас временные неполадки со связью. Напомню, что у нас в гостях Максим Трудолюбов, журналист. И сейчас он пытается переподключиться. Вот, Максим, как сейчас слышно, видно, мы вас слышим. По крайней мере, видим точно.
Ага, хорошо.
Вот.
Да, простите. Может быть, это было с этой стороны. Да, так вот. Все вот эти... мирные инициативы, значит, олимпийские гонки миротворцев, они начались как раз чуть до и после саммита в Швейцарии. Все эти инициативы так или иначе связаны с Россией, и даже если они не были там, напрямую инспирированы Москвой, то они развивались как бы так, что Москва знала, была информирована об этом. То есть это ответ. Это два разных пути. То есть вот тот путь, переговоры по украинской модели, по то, что вот было в Швейцарии сейчас, то, что там в конце 22 года было в Саудовской Аравии, это, и может быть еще будет, потому что Саудовская Аравия называет себя одной из сторон, которая могла бы быть местом проведения переговоров. Так вот, эти переговоры идутся по ценностной и моральной модели, если можно так выразиться. То есть они с самого начала предполагают согласие всех участников в том, что существует...
А, то есть это не рабочая модель, на ваш взгляд, сегодня?
Существуют принципы, существуют ценности, которые отстаивает Украина и которыми поступаться не хочет. А это не значит, что это плохо. Это просто означает, что вести переговоры в такой модели, в которой существует 10 от 10 пунктов Зеленского, никто не отказывался, Украина не отказывалась. Mm-hmm. А там полный вывод войск, там репарации. Mm-hmm. Вот. И начинать как бы по этой модели Россия говорить, скорее всего, не будет.
Всё.
И все усилия, какие делает Путин, опять-таки, я не считаю, что это хорошо, я просто говорю, что Россия не будет в этом фрейме разговаривать. Россия делает свой фрейм, другой. Он транзакционный, вот такой, прагматический. И сейчас так получается, что и к этим переговорам Россия готова, вот к таким, к сделкам, которые будут обсуждаться совершенно вне контекста ценности демократии или автократии, и, что очень важно, вне контекста российской вины и ответственности. Вот этого российская сторона, понятной причиной, будет всячески избегать. И это ставка на то, что, ну, если совсем грубо, что сила, как бы за силой есть некоторое право, и Россия делает ставку. Россия пытается доказать, прежде всего, Западу, что она имеет право решать вопросы у себя, значит, в своей непосредственной близости от своих границ, точно так же, как Советский Союз это считал, что он может делать. Вот у меня был разговор с историком Сергеем Радченко, в частности, об этом, и он говорит, что он практически уверен, что Путин, когда рассуждает, он рассуждает примерно в этом смысле, как Брежнев, который пошел, задавил восстание, так сказать, ну, какую-то ситуацию, да, которая была крайне неприятной для Советского Союза в Чехословакии в 1968 году. А он, эти действия вызвали некоторый шум и крик, но в целом реакция Запада не была уж слишком такой конфронтационной. По сути, Брежневу разрешили.
Ну, как и с Крымом.
И он как бы утвердил тем самым свое право решать вопросы у себя, так сказать, на территории, которые ему, на которые он легитимен. Он там, это все не очень-то по договорам, но так вот как бы он может. И Путин изначально, видимо, также рассуждал, что он может, он просто должен доказать, что он может это сделать, потом за ним это признают. Его расчет, ну, он жестоко просчитался в том смысле, что он может сделать это быстро, мгновенно, ему сразу все отдадут. Но он продолжает так считать, вот в чем дело. Он продолжает так думать, что он имеет на это право, и все, что он делает, это пытается доказать себе, российскому обществу, но прежде всего крупным международным игрокам, США и Китаю, что он имеет право действовать так, как он действует, и его нужно оставить в покое. Поэтому сделки морального, ценностного характера с ним невозможны. Но сделки просто как таковые возможны.
А Украина готова к прагматичным сделкам?
Мне кажется, нет, но Может быть, я ошибаюсь, но, как мы видим, мнения меняются. И очень часто это вопрос убеждения. В истории, кроме того, есть еще одно обстоятельство. В ситуациях отдаленно-отдаленно похожих, таких как война на Корейском полуострове, Корейская война 1950-53 года, там в конце концов удалось пойти на сделку. Там тоже была сделка. Там никто на самом деле не договорился. Обе стороны остались при своем мнении вообще обо всем. Но сделка была заключена. После того, как умер Сталин и сменился президент США. И это очень важно. Но та ситуация была классической прокси-войной, то есть опосредованной войной Советского Союза и США. Китай там играл значительную роль, но решения принимались в Москве по северу, решения по югу принимались в Вашингтоне. По той же самой модели Путин говорит сейчас, что происходит в Украине. Это не так. Все гораздо сложнее и иначе. Но в Америке действительно принимаются значительные решения, которые сказываются на этом конфликте. И вот, как мне кажется, это все в целом постепенно ведет к тому, что переговоры будут скорее, ну или будут проводиться при участии вот таких вот прагматических игроков, в число которых потенциально входит Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, даже Катар. Это страны, которые так или иначе могли и участвовали в сделках по обмену пленными, например. Индия, возможно, до некоторой степени, хотя я не очень верю. Есть мнение, что Китай может участвовать. И вот у Александра Габуева из Карнеги Европейского был текст Foreign Affairs, где он говорит, что Китай сейчас воздерживается от каких-либо... Ну вот после того, как они опубликовали свою, так сказать, мирную инициативу, которую скорее можно оценить как ничего, просто произнесение правильных слов, что за все хорошее против всего плохого. Они воздерживаются от каких-либо активных действий, им очень война выгодна, последствия войны, в смысле экономическая сторона войны им очень выгодна, но участие в какая-то роль миротворческая, хотя бы доведение ситуации до прекращения огня, Китаю, безусловно, было очень выгодно, очень. Потому что у Китая в западном мире плохая пресса, их все ругают на Западе. Говорят, какие они плохие, вот они поставляют там оборудование Путину, торгуют нечестно, там обходятся патенты воруют, технологии, вот, пытаются проникнуть в западный мир с помощью своих технологий, допустим, телекома. Вот. Конечно, огромные там проблемы и у США, и у Евросоюза. Но для Китая и США, и Евросоюз очень важны. Китай, одна Россия просто сама по себе, ну, это только одна сторона, небольшая сторона всего большого уравнения. И Китаю нужен и Европейский Союз, и США, и глобальный юг, естественно, Китаю тоже нужен, которого он как бы считает себя лидером. Так вот, если бы Китаю удалось довести ситуацию хотя бы до прекращения огня и хоть до какого-то сближения позиций, то Китай, просто геополитическое значение этой страны, оно возвысилось бы очень, поскольку было бы видно, что это теперь не только торговая держава. На сегодняшний день, прежде всего, торговая. У Китая практически нет опыта крупного международного посредничества. Была сделка год назад, уже больше года назад, в которой Китай участвовал в качестве посредника. Это была нормализация отношений между Ираном и Саудовской Аравией. И это существенно, поскольку когда люди смотрят на вот эти сделки, на новые типы договоров, которые заключаются сейчас в мире, речь идет о постамериканском Ближнем Востоке, например, а возможно и шире. Постамериканский Ближний Восток состоит в том, что сделки заключаются уже без посредства США, что раньше было бы немыслимо. А сейчас это возможно. И сейчас такие игроки, как Саудовская Аравия та же, Объединенные Арабские Эмираты, эти страны принципиально не делают ставку на какой-то один лагерь.
Смотрят.
Турция, кстати. И Индия, кстати. И Бразилия, кстати. Здесь есть некоторая ловушка для Кремля, который говорит, что когда они расширяют БРИКС и дружат с глобальным югом, то они как будто бы строят свой собственный лагерь,
да,
противовес США. Но это не так. Принципиальная установка большинства этих держав, вот, которые я сейчас упомянул, вовсе не на то, чтобы дружить с Россией. Их принципиальная установка на то, чтобы выстраивать отношения со всеми. Им всем отношения с США необходимы. Это крупнейший партнер для многих этих стран в самых разных смыслах. Торговый, технологический, а экономический, естественно. Для Саудовской Аравии, да и для Бразилии. Так что для Индии, безусловно. То есть это не новый какой-то лагерь, который строится в противовес США. Это страны, будем говорить так, средние державы, региональные державы, у которых у каждой есть своя повестка дня. И для которых, для каждой из них в своем смысле участие в мирной сделке, какая-то позитивная геополитическая роль была бы на самом деле очень выгодна. Они бы хотели, если бы они знали как, они бы хотели это сделать. Так что я думаю, что с этим еще связано вот это вот ускорившееся соревнование за роль миротворцем.
Да.
Это как бы другой мир в каком-то смысле постамериканский, да.
И он будет продолжать формироваться, развиваться. Коротко, у нас буквально 3 минуты осталось, но тем не менее, 51 Нобелевский лауреат подписал коллективное требование о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной в секторе Газа. Они требуют от политиков прекратить огонь, мировых религиозных лидеров напрямую обратиться к людям во время Олимпийских игр и остановить огонь по древней традиции. Как вы думаете, вообще возможно ли это, или это тоже такое ценностное обращение, и российская сторона на это точно никак не пойдет?
Ну, это просто один из симптомов. Я не думаю, что вот это прямо именно это сыграет, это письмо сыграет какую-то магическую роль. Важную роль сыграет много факторов. Политическая ситуация в США, появление, вот я говорил выше, активно антиукраински настроенного вице-президента в США, смена политической коалиции во Франции, в будущем смена политической коалиции в Германии. В Германии растущая сила АФД настроена резко против помощи Украине, гораздо больше, чем во Франции. В Франции в меньшей степени. Вот. И смена настроений в принципе в мире, затягивание войны, усталость от войны. Очень много всех этих факторов, которые толкают стороны к переговорам. И в этой ситуации тот, кто найдет верный подход, кто сможет правильно осмыслить, как бы сформировать эту ситуацию, сформировать подход, сделать какой-то фрейм, да, в котором обе стороны вообще смогут хоть как-то разговаривать. Вот. Это будет прорыв. И, естественно, очень важно, чтобы это не были игры, чтобы это не было просто там затягивание, попытка затянуть время и так далее. Но, в общем, как бы ситуация к этому приближается вот по множеству направлений.
Да, Максим, спасибо огромное. У нас как раз и время подошло к концу, и мне кажется, что эти перспективы, они все-таки позитивны. Ну, то, что мир движется к переговорам,
они позитивны с точки зрения того, что меньше людей погибнет.
Да.
Они, если удастся заключить сделку, они не очень, у них есть много подводных камней и потенциальных,
конечно,
проблем, связанных с дальнейшим развитием конфликта, может быть, уже в русле холодной войны, скорее, чем горячей, в которой Россия будет, ну, наверняка сможет объявить себя победителем, если вот будет заключена сделка, да, но дальше мы будем уже сталкиваться с этой ситуацией, будем о ней думать.
Да, и обязательно позовем вас, чтобы вы прокомментировали. Друзья, а я напоследок хочу прорекламировать книгу Александра Борозняка «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Это как раз тот период, когда все было однозначно, в отличие от сегодняшнего дня. Вот почему стала возможной массовая поддержка преступного государства? Что значит 8 мая для граждан Германии? Какие уроки миллионы немецких семей извлекли из недавнего прошлого? Друзья, заходите на сайт shop.diletant.media и приобретайте книгу «Жестокая память» и другие исторические книги, журналы. Вот «Сталин против Троцкого», например, он как раз за моей спиной висит. Это обложка журнала. И таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гость». Спасибо огромное, Максим, за беседу. Я напомню, что в гостях у нас был журналист Максим Трудолюбов. А вы оставайтесь на «Живом гвозде». К сожалению, у нас сегодня не будет традиционного курса Потапенко с Дмитрием Потапенко. Но в 19.05 на «Живой гвоздь» придет Борис Пастухов, политолог, поэтому не пропустите. До скорых встреч, пока.
Всего доброго, спасибо.